Остаток дня мы бродили по Чиппоралю, и Дон Хуан невероятно подробно и обстоятельно рассказывал мне о гремучих змеях. Где они гнездятся, как двигаются, каковы их сезонные повадки, их уловки и прочее. В конце концов он поймал и убил большую змею. Он отрезал ей голову, вычистил внутренности, содрал кожу и поджарил мясо на костре. Наблюдение за всем этим доставило мне истинное удовольствие, потому что действовал Дон Хуан мастерски, и каждое движение его было точным и грациозным. Я зачарованно следил за ним и слушал все, что он говорил. Сосредоточение мое было настолько полным, что весь остальной мир практически перестал для меня существовать. Змеиное мясо пришлось съесть, и это довольно грубо вернуло меня в обычный мир. Когда я начал жевать первый кусочек, меня затошнило. Объективных причин не было никаких, так как мясо оказалось прекрасным. Но я ничего не мог поделать, словно мой желудок был сам по себе и от меня никак не зависел. Глотать мне удавалось лишь с огромным трудом. Я думал, что Дона Хуана от смеха хватит сердечный приступ. Потом мы присели отдохнуть в тени каких-то камней. Я начал обрабатывать свои заметки и по их количеству понял, насколько громадным объемом информации о гремучих змеях снабдил меня Дон Хуан. «К тебе вернулся дух охотника», — неожиданно произнес Дон Хуан с очень серьезным выражением лица. «Теперь ты попался». «Прошу прощения». Я хотел, чтобы он развил свое утверждение относительно того, что я попался, но он только засмеялся и повторил его. «На чем я попался?» — не унимался я. «Охотники всегда будут охотиться», — сказал он. «Я и сам охотник».
«Ты хочешь сказать, что охотишься для того, чтобы жить?»
«Я охочусь, чтобы жить. Я могу жить где угодно на земле». Дон Хуан движением головы обвел все вокруг. «Чтобы быть охотником, надо очень много знать», — продолжал он. «Это означает, что человек может смотреть на вещи с разных сторон. Чтобы быть охотником, необходимо находиться в совершенном равновесии со всем всем в мире. Без этого охота превращается в бессмысленное занятие. Сегодня, например, мы добыли змейку. Мне пришлось извиниться перед ней за то, что я оборвал ее жизнь так внезапно и так окончательно. Я сделал это, зная, что моя собственная жизнь будет оборвана точно так же внезапно и окончательно. Так что в конечном счете мы и змеи равны. Одна из них нас сегодня накормила».
«Я никогда не находился в таком равновесии, когда охотился», — сказал я.
«Неправда. Ты не просто убивал животных. И ты, и вся твоя семья ели дичь». Он говорил с такой убежденностью, словно видел это собственными глазами. И, разумеется, был прав. Были времена, когда вся семья питалась мясом, которое мне удавалось добыть на охоте. После минутного колебания я спросил: «Откуда ты знаешь?» «Есть вещи, которые я просто знаю, но не могу сказать, откуда». Я рассказал, как мои тети и дяди совершенно серьезно именовали фазанами всех птиц, которых я приносил. Дон Хуан сказал, что вполне может себе представить, как они говорят на скворца «маленький фазанчик». И очень смешно изобразил, как кто-то из них жует птичку. Следя за неподражаемыми движениями его челюстей, я буквально ощущал, что во рту у него птичка, которую он жует прямо с костями. «Я в самом деле думаю, что у тебя есть способность к охоте», — сказал Дон Хуан, уставившись на меня. «Мы начинали не с того конца. Возможно, ты захочешь изменить свой образ жизни для того, чтобы стать охотником». Он напомнил мне, что я не только без особого труда понял, что в мире есть благоприятные и неблагоприятные места, но еще и обнаружил соответствующие им цвета. «Все это говорит о том, что у тебя есть склонность к охоте», — объявил он. «Далеко не каждый способен одновременно определить и то, и другое». Стать охотником звучало заманчиво и романтично. Но с моей точки зрения это было абсурдным, потому что охота лично меня ни в коей мере не интересовала. Я сказал ему об этом. «Вовсе не обязательно, чтобы охота тебя интересовала или нравилась тебе», — сказал он. «Ты обладаешь естественной склонностью. Я думаю, что настоящие охотники никогда не любят охотиться. Они просто хорошо это делают, вот и все».
У меня возникло ощущение, что Дон Хуан готов спорить по любому вопросу и способен переспорить кого угодно. Но он утверждал, что вообще не любит разговаривать. «Это как охота», — сказал он. «Мне вовсе ни к чему любить разговаривать. Просто у меня есть способности к тому, чтобы говорить. И я делаю это хорошо. Вот и все». Гибкость его ума произвела на меня впечатление. «Охотник должен быть очень твердым», — продолжил Дон Хуан. «Он практически ничего не представляет случаю. Все время я пытаюсь убедить тебя в том, что ты должен изменить свой образ жизни. Но до сих пор все попытки оказывались безуспешными. Тебе не за что было ухватиться. Теперь ситуация изменилась. Я вернул тебе твой старый охотничий дух. Может быть, он поможет тебе измениться?» Я возразил, что вовсе не желаю становиться охотником. Я напомнил ему, что изначально всего лишь хотел, чтобы он рассказал мне о лекарственных растениях. Но он так далеко увел меня от исходной цели, что теперь я и сам не знаю, действительно ли мне хочется изучать растения. «Хорошо», — сказал он. «В самом деле, хорошо. Если у тебя нет ясной картины того, чего ты хочешь, ты можешь стать более смиренным. Давай сделаем так. Для тебя не имеет особого значения, будешь ли ты изучать растения или что-нибудь еще. Ты сам мне об этом сказал. Тебя интересует все, что кто-либо может тебе рассказать. Так?» Я действительно однажды сказал ему это, чтобы разъяснить задачи антропологии и привлечь его в качестве информатора. Дон Хуан усмехнулся, явно сознавая, что полностью контролирует ситуацию. «Я охотник», — сказал он, словно читая мои мысли. «Я почти ничего не предоставляю случаю. Наверное, мне следует объяснить тебе, что охотником я стал. Я не всегда жил так, как живу сейчас. В какой-то момент своей жизни я вынужден был измениться. Теперь я указываю направление тебе. Я знаю, о чем говорю. Меня всему этому научили. Я не сам все это понял». «Ты хочешь сказать, что у тебя был учитель, Дон Хуан?» «Скажем так. Некто учил меня охотиться так, как я хочу научить тебя», — сказал он и быстро сменил тему. «Я думаю, что были времена, когда охота была самым почетным делом, которым мог заниматься человек», — сказал он. «Все охотники были могущественными людьми. Действительно, чтобы выдержать всю суровость той жизни, охотнику нужно было прежде всего быть могущественным». Мне стало любопытно. Уж не говорит ли Дон Хуан о временах, предшествовавших конкисте? Я начал его прощупывать. «Когда это было?»
«Давным-давно».
«Когда именно? Что означает «давным-давно»?»
«Давным-давно» означает «давным-давно». А может быть, сейчас, сегодня. Это не имеет значения. Было время, когда все знали, что охотник – лучший из людей. Сейчас об этом известно далеко не каждому. Но есть люди, которые это знают. Я знаю, и ты когда-нибудь узнаешь. Понимаешь, о чем я говорю?
Скажи мне, это индейцы Яки так относятся к охотникам?
Не обязательно.
Индейцы Пима?
Не все, но некоторые да. Я назвал еще несколько племен. Мне хотелось привести его к утверждению, что культ охоты является верованием и практикой определенной группы людей. Но он избегал прямого ответа, поэтому я сменил тему.
«Зачем ты со мной все это проделываешь, Дон Хуан?»
Он снял шляпу и с наигранным недоумением почесал виски.
«Я тобой занимаюсь», — мягко ответил он.
«Раньше подобным образом мною занимались другие. А когда-нибудь ты сам кем-то займешься. Скажем так, сейчас моя очередь. Однажды я обнаружил, что если я хочу быть охотником, который мог бы уважать себя, мне необходимо изменить свой образ жизни. До этого я все время жаловался и распускал нюни. У меня были веские причины, чтобы чувствовать себя обделенным и обманутым жизнью. Я индеец, а с индейцами обращаются хуже, чем с собаками. Я не могу этого изменить, и поэтому мне не оставалось ничего, кроме печали. Но удача повернулась ко мне лицом, и однажды в моей жизни появился тот, кто научил меня охотиться. И я осознал, что жизнь, которую я вел, не стоит того, чтобы жить. Поэтому я изменил ее. Но моя жизнь меня вполне устраивает, Дон Хуан. С какой стати я должен ее изменить? Он принялся напевать мексиканскую песню очень мягко, а потом просто замурлыкал мелодию, кивая в такт головой. «Как ты думаешь, мы с тобой равны?» — резко спросил он. Вопрос застал меня врасплох. В ушах звенело, как будто он громко выкрикнул эти слова. Хотя он не кричал. Однако в его голосе был какой-то металлический звук, который завибрировал в моих ушах. Я почесал мизинцем внутри левого уха. Уши чесались, и в конце концов я принялся ритмично почесывать их мизинцами обеих рук. Движения мои при этом скорее напоминали подергивание рук от плеч до кончиков мизинцев. Дон Хуан с явным удовольствием наблюдал за моими действиями. «Ну, равны мы?» — переспросил он. Естественно, я оказывал ему некоторое снисхождение. Я относился к нему очень тепло, даже несмотря на то, что порою не знал, что с ним делать. И все же в глубине души я считал, хотя и никогда не говорил об этом вслух, что я, студент университета, человек из цивилизованного мира, стою выше старого индейца. «Нет», — спокойно сказал он, — «мы не равны».
«Ну почему же? Равны?» — возразил я.
«Нет», — произнес он мягко, — «мы не равны. Я охотник и воин, а ты паразит». У меня отвисла челюсть. Я не мог поверить в то, что Дон Хуан действительно это сказал. Блокнот выпал у меня из рук, я тупо уставился на Дона Хуана, а потом, конечно, пришел в ярость. Дон Хуан спокойно и собранно смотрел на меня. Я избегал его взгляда. А потом он заговорил. Он произносил слова очень четко. Речь его лилась гладко и металлически бесстрастно. Он сказал, что я жалко и лицемерно веду себя по отношению ко всем. Что отказываюсь вести собственные битвы, а вместо этого копаюсь в чужих проблемах и занимаюсь чужими битвами. Что я ничему не желаю учиться. Ни знанию растений, ни охоте, ничему вообще. И что его мир точных действий, чувств и решений неизмеримо более эффективен, чем тот бездарный разгильдяйский идиотизм, который я называю «моя жизнь». Когда он закончил, я онемел. Он говорил без враждебности и без презрения, но с такой мощью и в то же время с таким спокойствием, что даже гнев мой как рукой сняло. Мы молчали. Я был подавлен и не мог найти подходящих слов. Я ждал, что он первым нарушит молчание. Проходили часы. Дон Хуан постепенно становился все более неподвижным, пока, наконец, его тело не сделалось странно, почти пугающе застывшим. Темнело. Силуэт его становился все менее и менее различимым и, в конце концов, полностью слился с чернотой окружающих скал в кромешной тьме опустившейся ночи. Дон Хуан был настолько неподвижен, что его как бы вовсе не существовало. Была уже полночь, когда я наконец осознал, что если понадобится, он может вечно сохранять неподвижность среди камней в этой дикой ночной пустыне. Его мир точных действий, чувств и решений был действительно неизмеримо выше. Я прикоснулся к его руке, и слезы хлынули у меня из глаз.